Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стих. Ночь после торжественного въезда в Иерусалим Иисус Христос провел в Вифании. Утром, возвращаясь в Иерусалим, он увидел у обочины дороги смоковницу. И тут Христос почувствовал голод. Для выполнения трудных обязанностей дня он нуждался в физическом подкреплении. И чтобы утолить свой голод, он намеревался съесть несколько смоков. Приблизившись к дереву, он стал искать на нем плоды. Великолепная листва дерева предвещала добрые плоды. Надо сказать, что при плодоношении смоковницы наблюдается необычное явление. Уже задолго до созревания настоящих плодов на дереве вырастают так называемые ранние смоквы. В действительности же это листообразователи, имеющие вид ягод и очень вкусные. Но Иисус Христос не нашел их. Еще знаменательнее был тот факт, что на дереве не было никакого плода, даже не спелого. Если бы дерево было плодоносным, то были бы видны хотя бы неспелые плоды, потому что у смоковницы плоды появляются перед распусканием листьев. При знакомстве с описанием данной истории Христос особенно ярко предстал перед нами, как Сын Человеческий. Так же, как и мы все, Он ощущал потребность в пище и испытывал чувство голода. Таков был человек Христос Иисус. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. В повествовании о бесплодной смоковнице содержатся для нас ценные и полезные мысли. Во-первых, искание плода на смоковнице – это лишь мимолетный эпизод из жизни и деятельности Иисуса Христа. Основной его заботой были решающие события недели и создавшаяся обстановка в Иерусалиме. В связи с этим становится вполне понятно, что в бесплодной смоковнице он видел символ Иерусалима. По внешнему виду дерево казалось ценным, а в действительности оно было бесплодным. На смоковнице, как на плодоносящем дереве, могут быть только листья, и могут быть листья и плоды. Иисус Христос искал плодов. Он желает, чтобы мы были плодоносящими деревьями в Его божественном саду. Что же надо, чтобы мы были плодоносящими деревьями в божественном саду? Псалмопевец Давид говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалом 1, с 1 по 3 стих. Во-вторых, смоковница без плодов – это внешняя набожность, внешнее христианство, а смоковница с плодами – это внутренняя, сердечная набожность, внутреннее христианство. Иисус Христос уже раньше говорил об этом дереве в своей притче о бесплодной смоковнице. Прочитаем Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. «И сказал свою притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Тогда дерево было оставлено еще на один год. Теперь этот год прошел, и садовник объявил свой приговор. Таким образом, в начале притча была произнесена на словах, а теперь она продемонстрирована на деле. Иисус Христос не удовлетворяется листьями. Его не удовлетворяет внешнее христианство. Так в иудействе он видел одни листья или внешнюю набожность. Иудеи гордились храмом, пышными богослужениями, жертвоприношениями, законом и Авраамом. И в результате пришли римляне и срубили это бесплодное дерево. А сколько оно было поливаемо Иисусом Христом, его словами благодати и слезами. В юности Махатма Ганди интересовался христианством Притории в Южной Африке. Несколько раз он посетил христианскую церковь, но потом сказал: «Община не произвела на меня ожидаемого впечатления. Это не было богослужение благочестивых людей. Они казались скорее любящими жизненные блага, людьми, которые ходят в церковь для развлечения и по обычаю». И поэтому Ганди заключил, что в христианстве нет ничего привлекательного, и таким образом Ганди был потерян для христианской церкви со всеми вытекающими отсюда последствиями для Индии и для мира. Христианство без богобоязненной христианской жизни приносит большой вред христианской церкви. Вероисповедание без соответствующего поведения и соответствующих поступков обречено также на гибель. Именно таков смысл истории с бесплодной смоковницей. В-третьих, Иисус Христос искал на смоковнице плодов. Он желает видеть добрые плоды в нас. Какие же плоды Христос ищет в нас, людях? Один из первых плодов, который желает видеть Христос в людях, есть плод покаяния. Иоанн Креститель звал людей к принесению плодов, говоря: «Сотворите же достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих. Иисус Христос, выступая на свое мессианское служение, сказал: «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Покаяться значит остановиться на широком пути, которым человек шел, и пойти новым, узким путем к спасению. В подлинном покаянии есть 4 главных момента: угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и исправление жизни. По выражению Григория Богослова, покаяние имеет как бы 2 лица. Оно взирает на прошедшее и будущее. На прошедшее, дабы оплакивать сделанные грехи. На будущее, чтобы не делать их более. Покаяться – это в корне изменить жизнь по отношению к Богу и греху. Иисус Христос желает видеть в людях достойный плод покаяния, то есть искреннее сознание своих грехов и вины перед Господом, исправление жизни и обращение или новое отношение к Богу, выражающееся в любви к Нему. Второй плод, который желает видеть Иисус Христос в людях, есть плод веры. «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Здесь Христос говорит о вере в Него, как в Мессию и Спасителя грешников. Спасающая вера – это та вера, которая вызывает послушание Господу и дает новую жизнь. Посредством веры человек получает оправдание, освящение, усыновление и имеет доступ к Божьей благодати. Посредством веры Христос вселяется в наши сердца, и верою мы соблюдаемся к вечному спасению. Иисус Христос желает видеть в нас плод веры, то есть осуществление всего того, что дает вера. Третий плод – это плод Духа. Иисус Христос видит в нашей жизни много листьев, но мало плодов. Листья – это наши слова. Как мы богаты словами и как мало дел, добрых, угодных Богу дел. Много у нас листьев, хороших намерений. Мы имеем очень много добрых намерений – больше любить Господа, больше пребывать в Слове Его – и ревностнее молиться, больше творить дел любви и милосердия. Но часто наши добрые намерения остаются только листьями, но не плодами. Иисус Христос желает видеть в нас плод, который апостол Павел называет плодом Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих. Как мы бедны этим плодом, плодом Духа. Жизнь некоторых христиан состоит в возвышенных чувствах, назиданиях духовными песнопениями, слушании проповедей, но как только речь заходит о плоде Духа, о святой жизни, об изменении их сердца, все это им кажется законченностью. А ведь 9 свойств плода Духа нужны для выявления красоты истинного уподобления образу Христа. И четвертый плод, который Господь желает видеть и ищет в нас, это плод глубокого и постоянного погружения во Христа. Погружение во Христа – это путь к принесению всех добрых и угодных Господу плодов. Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Только пребывая во Христе, мы можем иметь любовь, кротость и смирение, какие были в Иисусе Христе. Погружение во Христа и пребывание в Нем – это путь к принесению всех добрых плодов. Пусть же каждый день нашей земной жизни будет днем погружения во Христа и пребывания во Христе. В-четвертых, Иисус Христос говорит о молитве с верой. Молитва – это сила. Это не значит просить Бога сделать что-то за нас, а это значит просить Его дать нам способность сделать самим с Его помощью. Человек должен помолиться, а потом встать и работать. И он увидит, что его жизнь приобретает новую энергию и что действительно с Господом возможно все преодолеть. Молитва не всегда должна избавлять человека от чего-то, но она должна дать ему способность принять возложенное и преобразовать его. Апостол Павел молился, чтобы удалил Господь жало из плоти его. Он не был избавлен от него, но получил силу, которая помогла ему преодолеть все. Иисус Христос в Гефсиманском саду молился о том, чтобы чаша страданий миновала его. Эта молитва не могла быть исполнена, но в молитве он получил силу идти на крестную смерть, которая привела его к славе воскресения. Молитва не всегда отводит от трагедии, но она дает нам способность перенести невыносимое, преодолеть непреодолимое, пройти точку разрушения и не сломаться. Если мы смотрим на молитву как на возможность избежать чего-то, мы не познаем ничего, кроме разочарования и недоумения. Но если в ней мы видим путь преодоления трудностей, тогда все свершится к лучшему. Будем же в наших молитвах во всем полагаться на Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 32 стих. «И когда пришел он в храм и учил...» Это было на другой день после очищения храма. Очищение храма встревожило первосвященников Каиафу и Анну и старейшин в народе. И они пришли в храм, чтобы найти того, кто дерзнул сделать такое дело. Мы можем быть уверены, что очищение храма было большим обличением для их виновной совести. Это они, Каиафа и Анна, из жажды наживы допускали торговлю и обмен денег в храме. И вот они сами пришли в храм. Вокруг Иисуса Христа народ, и Он поучает своих слушателей великим истинам Царствия Божия. Он не погружается в ужас предстоящих страданий в Гефсимании и на Голгофе настолько, чтобы отделить себя, изолировать себя от человеческих душ, нуждающихся в наставлении и утешении. И эту великую миссию поучения и утешения он исполнял до последней минуты своей земной жизни. Он эту миссию поучения и утешения исполнял после своего всепобедного воскресения, исполняет и в наши дни на наших богослужениях через свое слово и при чтении Евангелия. Приступили к нему первосвященники и старейшины народа. Они глубоко вторглись в его тихую беседу с людьми. Они приступили к нему и прервали его беседу. Целью их грубого вмешательства было унизить Иисуса Христа в глазах народа и показать, что они, а не он, являются духовными вождями. Они говорят со Христом как власть имеющие и требуют от него отчета, на каком основании он взялся за очищение храма от торговцев и миновщиков денег, которые делали свое дело в храме с их разрешения и поощрения. Они спрашивают Христа: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Они знали, как знал и Никодим, что он учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие он творил, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Еще накануне, сразу после очищения храма, к нему приступили тут же в храме хромые и слепые, и он исцелил их. Евангелие от Матфея, 21 глава, 14 стих. И первосвященники Каиафа и Анна видели эти чудеса и слышали восклицающих детей в храме, говорящих: «Осанна сыну Давидову!» А теперь они задают ему лицемерный вопрос: «Какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе такую власть?» А что, если бы он ответил на их вопрос словами: «Я делаю это властью Бога. Отец Небесный дал мне такую власть». На это они возразили бы и ради уничижения его в глазах народа сказали бы ему: «Ты богохульствуешь, ты творишь свои чудеса силою князя бесовского, ибо в тебе бес». Да, они сказали бы именно так, совершив еще раз грех хулы против Духа Святого. Но Христос не ответил на их лицемерный вопрос, как он не ответил и на многие вопросы царя Ирода, когда Пилат послал его к нему. Прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу, 9 стих. «И предлагал Ирод ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему». Иисус Христос всегда отвечал, отвечает и будет отвечать на все вопросы, если они исходят от глубины наших сердец, если они порождены мучительными сомнениями и страданиями души. Но Он не отвечает на вопросы пустого любопытства или на вопросы, задаваемые лицемерно. Вопросом пустого любопытства был, например, вопрос Пилата, когда Христос был приведен к нему на суд. Что есть истина? Лицемерными были вопросы, задаваемые Христу фарисеями и книжниками, в том числе и вопрос, который они задали ему сейчас. Вместо ответа Иисус Христос задал свой вопрос первосвященникам и старейшинам. Вот его вопрос. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? И в этом вопросе Христа мы видим безграничную мудрость его. Если ответить на его вопрос, что крещение Иоаннова было с небес, то есть от Бога, то свидетельство Иоанна об Иисусе Христе было от Бога. Значит, надо верить его свидетельству. А свидетельствовал он о Христе, что он есть Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и что он Христос, есть крестящий Духом Святым и огнем. Если Иоанн – посланник Божий, то и Иисус Христос послан Богом. Почему же тогда Каиафа и Анна не поверили этому посланнику Божию, Иоанну? А сказать, что крещение Иоаннова было от человеков и человеческим делом, это значило возмутить народ, так как все почитали его за великого пророка. И ответили они на вопрос Христа двумя словами: «Не знаем». Тогда Иисус Христос привел им притчу о двух сыновьях. Ни один из этих сыновей не приносит большой радости отцу. Оба они оставляют желать лучшего, но тот, который в конечном счете исполнил волю отца, намного лучше другого. Идеальный сын послушно и с уважением выслушал бы просьбу отца, а потом выполнил бы ее беспрекословно. Первому сыну отец говорит: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. Кого изображает первый сын? Он изображает мытарей и грешников. Тех грешников, которые всей своей греховной жизнью как бы говорят Богу: «Нет, не хотим». Это блудные сыны и дочери Небесного Отца, далеко ушедшие от отцовского дома, расточившие все имение свое, живя распутно. Это те грешники, которые кажутся безнадежно погибшими и на которых окружающие люди смотрят с презрением. Они в лохмотьях греха и порока. Они кажутся такими мертвыми, что для них мало кто ожидает воскресения к новой жизни. На каждом шагу они говорят «нет» всем Божьим призывам. Но что произошло в дни Иоанна Крестителя и в дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа? Именно мытари, блудники и падшие грешники потянулись на берега реки Иордан, исповедуя грехи свои и принимая крещение покаяния от Иоанна. Именно эти великие грешники и грешницы омывали ноги Иисуса Христа своими слезами, слезами сокрушения и покаяния. Именно они из своего глубокого рва поднимались на высокую скалу спасения. Именно они переходили от густой тьмы греха к яркому свету новой жизни во Христе. Не имея своей праведности, они принимали праведность Иисуса Христа, чтобы в ней оправдаться перед Богом. Сказав вначале своему Господу: «Нет, мы не пойдем работать в твой виноградник», потом они пошли и отдали все свои силы на служение своему Спасителю, Иисусу Христу. Вот кого изображает первый сын. Это все мы с вами, принявшие верою Иисуса Христа и Его праведность, и отказавшиеся от своей человеческой праведности. И, подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Кого же изображает второй сын? Этот второй сын изображает фарисеев и книжников, священников и старейшин народа. Все они гордились делами закона, своей человеческой праведностью и исполнением закона. «Господи, Господи!» – нисходило с их уст. Казалось, всем повелениям Божиим они говорили только «да». И окружающие люди говорили: «Как они святы и чисты! Как они праведны и благочестивы!» Но их «да» было только внешним, наружным, но не внутренним и сердечным. Их «да» было только красивыми листьями, без всяких плодов. Призывы к покаянию и обращению, которые раздавались из уст сперва Иоанна Крестителя, а потом Иисуса Христа, они относили к мытарям и грешникам, а для себя считали их ненужными. Оставаясь со своей праведностью, не видя нужды в покаянии, они оставались без Христа. И Господь Иисус сказал им горькие для них слова, не исключив и первосвященников Каиафу и Анну: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Сказав Богу на словах «да», сердцем своим они говорили ему «нет». Эта притча Иисуса Христа учит нас тому, что обещания никогда не заменят поступков, и прекрасные слова не заменят дел. Сын, сказавший, что пойдет, но не сделавший этого, на первый взгляд кажется вежливым человеком, с уважением называя отца «государь». Но вежливость, которая не идет дальше слов, обманчива. Вежливость – это добровольное и любезное повиновение. С другой стороны, притча учит нас тому, что человек может легко испортить доброе дело своей манерой. Он может сделать хорошее дело без любезности и обаятельности, и этим испортить все дело. Христианин должен делать, а не обещать. Христианина отличает добровольное и любезное повиновение. И в этой притче содержится великий урок для всех нас. Самым большим препятствием для входа в Царство Божие является лицемерие и внешняя праведность. Да сохранит нас Господь от этих небогоугодных пороков. Евангелие от Матфея, 21 глава, 33 по 46 стих. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. О каком винограднике говорит в этой притче Иисус Христос? В этой притче Христос говорит об Израиле, об израильском народе, то есть о ветхозаветном народе Божьем. В этой притче Христос дает как бы краткую историю израильского народа от начала до зарождения новозаветной церкви. Насадил виноградник. Как и когда был насажен виноградник, означающий Израиля? Это было в тот день, когда Господь сказал Аврааму в Харане: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение». Книга Бытие, 12 глава, 1-2 стихи. «И стал Авраам отцом всех верующих, верующих Ветхого Завета и верующих Нового Завета». В Египте Израиль размножился сильно и, как великое воинство в 3 миллиона человек, вышел под руководством Моисея из своего плена, чтобы направиться в обетованную землю, землю ханаанскую. «Обнес его оградою». Что это значит? Что это за ограда вокруг виноградника? Эта ограда, закон, ограждала Израиля от вторжения обычаев и нравов языческих народов и особенно от идолопоклонства, от обычаев поклонения мертвым богам. Конечно, оградою для Израиля закон был только тогда, когда он его соблюдал и исполнял. А главной задачей данного на Синае закона было вести Израиля ко Христу, вести ветхозаветный народ Божий на Голгофу, к подножию креста Христова. Особенно закон о жертвах был чудным путеводителем к великой жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. Выкопал в нем точило. Точило было двух родов. Точило для выжимания виноградного сока и точило для выжимания масел. Вино и елей – это символы радости и благословения. Благословения Божии сопровождали шествие Израиля по пустыне. Манна падала каждый день с неба, и скала давала воду, одежда не ветшала, и ноги Израиля не пухли. Книга Второзакония, 8 глава, 4 стих. Построил башню. Что это за башня в винограднике Израиля? Разве не говорит она нам о величественном храме в Иерусалиме? О храме на горе Синай, который был виден далеко, направляясь и поднимаясь, к которому Израиль пел свои песни восхождения. Да, этот храм с его торжественными богослужениями был высокой башней в винограднике Израиля, звавший каждого израильтянина к поклонению живому Богу. И, отдав его виноградарям, отлучился. Кто эти виноградари? Это пророки, учители, священники и первосвященники народа израильского. Они поучали народ, обличали, утешали и ободряли его. как они исполняли свой долг, свою миссию, свои обязанности, мы увидим позднее. Но миссия их была благословенной и необходимой для виноградника, для Израиля, для ветхозаветного народа Божия. Таким же виноградником является и новозаветная Церковь Иисуса Христа. И она насаждена в день Пятидесятницы. И она призвана из этого мира, как некогда Авраам, чтобы идти к небесному Ханаану. И она обнесена оградою, новозаветным законом Христа, отделена от мира Его великими заповедями, Его призывами к чистоте и святости. И в ней есть точило, вино и елей радости и мира во Святом Духе. И нас, путников к небу, сопровождают великие и обильные благословения Божии, манна с неба и вода из камня, хлеб жизни и вода в Господе нашем Иисусе Христе. И новозаветная Церковь является высокой башней в этом мире, городом, стоящим наверху горы. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Когда же приблизилось время плодов, ветхозаветный Израиль получил от Бога все, что нужно для принесения плодов. Прекрасный закон, скинию храм, где каждый предмет свидетельствовал о какой-либо великой духовной истине, первосвященников, священников и левитов, этих служителей ветхозаветного народа Божия. Но, увы, у Израиля все вылилось в мертвую букву, в мертвую форму, во внешнее поклонение Богу. Наступило время плодов, а у Израиля их не было. Каких плодов искал Господь в своем винограднике? Плодов покаяния, отдачи сердца Богу, послушания Его божественной воле и исполнения ее. И милосердный Бог посылает свой бесплодный виноградник особых слуг, то есть пророков со специальной миссией – обличать, будить духовно спящих, проповедовать покаяние и обращение к Богу живому. Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Именно плоды покаяния и обращения к Богу. Но что случилось с этими благословенными слугами, с этими пламенными свидетелями и посланниками Бога? Иисус Христос в своей притче говорит об этом. «Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». Прочитаем Евангелие от Матфея, 23 главу с 28 по 30 стих и 37 стих. «Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролитии крови пророков. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Но Господь в Своем милосердии и в Своей безграничной любви продолжал посылать Свой ветхозаветный виноградник все новых и новых пророков, больших и малых. Как мы прочитали, опять послал Он других слуг больше прежнего. Да, чем дальше Израиль уходил от своего Господа, тем больше пророков посылал ему Бог, а участь сих была все та же. И с ними поступили так же. Но теперь у нашего Господа есть другой виноградник. Новозаветный виноградник, церковь его, и он посылает ей своих слуг, пресвитеров, диаконов, проповедников. Их служение нам известно, но не все знают, какая участь постигает их порой в винограднике Господнем. Есть удары более болезненные, чем удары физические. Это удары моральные. Есть, увы, церкви, избивающие морально служителей Иисуса Христа. Конечно, не вся церковь это делает. Делают это отдельные члены церкви. Побивают камнями нездоровой критики. Здоровая критика полезна, и за нее служители Господни должны благодарить церковь. камни летели и в величайшего из служителей Господних, в апостола Павла. Говоря о многих опасностях и ударах, которым он подвергался в своем служении Господу, он говорит и об опасностях, об ударах со стороны лжебратьев. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Но вернемся к ветхозаветному винограднику. Иисус Христос говорит своей притче дальше. «Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, «Это наследник! Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Да, после многих своих слуг, пророков, Бог послал Израилю сына своего, Иисуса Христа, как сказано в послании к евреям, 1 глава, 1-2 стих, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И с Иисусом Христом поступили так, как сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Но не только не приняли, а поступили с ним так, как сказано в притче. «Схвативши его», вспомним Гефсиманский сад, «вывели его вон из Иерусалима за стан на Голгофу и убили, распяли на кресте». Так поступили с Иисусом Христом в ветхозаветном винограднике. Израильские строители отвергли краеугольный камень, единственный фундамент, который делает виноградник, то есть церковь, прочной и нерушимой, так что даже врата ада не одолеют ее. Они отвергли этот фундамент Иисуса Христа. Они захотели вообще покончить с ним, но разбились сами, как говорит Христос. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Виноградник отнят у Израиля и отдан, как говорит Иисус Христос в притче, другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Кто же эти другие виноградари? Это язычники. Это церковь Христа из язычников. Каково же отношение к Иисусу Христу в новозаветном винограднике? Апостол Петр пишет. «Он для вас, верующих, драгоценность». Первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Таково наше отношение к Нему, как к величайшей драгоценности, как к величайшему сокровищу нашей жизни. Но Слово Божие говорит, что Христа можно снова распинать. Чем и как? Грехом. Христа многие в церкви бесславят своей нехристианской жизнью, своим нехристианским поведением в своих семьях, на работе. Есть церкви, в которых проповедуется, что Господь Иисус Христос не Бог, что Его кровь не очищает от греха, что Он умер, но не воскрес. Разве это не новое распятие Христа? Но для нас Он драгоценность. Для нас Он краеугольный камень, как сказано в послании Ефесянам 2 глава с 20 по 22 стих. «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Господь Иисус Христос есть камень и скала. Море жизни грозно ревет, много туч проносится над нашими головами. Но какое счастье стоять на этой скале! Будем же держаться за эту скалу, Иисуса Христа. Будем держаться за нее до последней минуты нашей земной жизни, и Он введет нас в небесный Ханаан.